вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске...
Вы узнаете, санкций мало не бывает. США обещают новые ограничения для России.
В Москве прооперировали пленного моряка Василия Сороку, но в больнице его нет.
А вот крымским молочникам обещают дать денег.
А в Симферополе странные звуки пугают горожан.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Но также не забывайте о своих телефонах. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И традиционно начнем наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Соединенные Штаты Америки будут усиливать антироссийские санкции. Об этом в комментарии украинской службе «Голоса Америки» заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, нынешняя ситуация с оккупированными Россией украинскими территориями неприемлема для Вашингтона. Курт Волкер заявил, что США считают аннексию Крыма незаконной и не признают ее. Поэтому Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине восстановить территориальную целостность. А также дипломат подчеркнул, что за 5 лет на аннексированном полуострове значительно ухудшилась ситуация с соблюдением гражданских прав и свобод.
И накануне Австралия ввела антироссийские санкции из-за инцидента с украинскими моряками около Керченского пролива. Под ограничения попали 7 россиян. А 17 марта свои санкции ввели Министерство финансов США, Канада и Евросоюз.
Новости.
Явка с повинной. Именно так украинский президент Петр Порошенко назвал заявление крымского премьер-министра Сергея Аксенова о согласовании с Владимиром Путиным шагов по захвату Крыма. Такое заявление российский глава аннексированного полуострова сделал 16 марта во время выступления в Севастополе. Аксенов тогда заявил, что Путин лично руководил операцией по захвату Крыма и лично принимал решение. Далее фрагмент выступления... Далее мы послушаем не Аксенова, а фрагмент выступления Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Я був в Криму, я на власні очі бачив захоплений регулярними військами Збройних сил Російської Федерації приміщення Верховної Ради Крима. Я покладаю відповідальність за вбивство кримських татар на російські війська. Я твердо переконаний, що в цьому брав безпосередню участь. І так званий прем'єр Криму Аксьонов підтвердив це, виклавши явку з повинною, що він кожен свій крок погоджував з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Президент Украины также напомнил об ответственности России за аннексию Крыма. Он уверен, что полуостров удастся освободить политика дипломатическим путем.
Прямой эфир.
Украинскому военнопленному моряку Василию Сороке прооперировали раненую руку. Об этом сегодня сообщил российский адвокат Сергей Бадамшин. Ранее, до операции, он сообщал, что у Василия Сороки не восстанавливается функция руки, не сгибаются пальцы рук, не сходит отек, а в самой руке остаются осколки. Сейчас пленный моряк находится в Лефортовском СИЗО. Об этом радио «Крым Реалии» сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Я переволакала з пані Москалькової, тому що я знала, що така операція зроблена, але хотіла підтвердження в тому числі офіційному органу, який представляє уповноважений Російську Федерацію. І тому вона розповіла мені, що вчора в клініці імені Пирогова відбулася ця операція. Всі осколки були вилучені і зшиті сухожилля. Все нібито гаразд, нормально, він почуває себе добре. Він був вже перевезений відразу після операції в Лефортово, знаходиться саме в Лефортово, і всі необхідні медичні маніпуляції йому будуть зроблені. Вона це гарантує.
І я напомню, Василій Сорока – один із 24 захвачених плен українських моряків. Російські воєнні напали на них 25 ноября 2018 року. Зараз всі громадяни України знаходяться в СІЗО Лефортово. Російське слідство інкримінує їм незаконне пересічення границі і требує 6 років тюрми. Самі моряки називають себе воєннопленними, як і Україна, країни Євросоюзу, США і, собственно говоря, інші цивілізовані країни
міра. Да, і рішення, як би Організації Об'єднаних Націй, тепер теж зафіксовано. Ну, а тим часом в Києві сегодня прилетает российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В Киеве она примет участие в судебном заседании по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Верховном суде Украины. Также уполномоченный по правам человека в России планирует проверить условия содержания Вышинского в киевском СИЗО. Напомню, накануне журналисты этапировали из
Херсонского следственного изолятора в Лукьяновское СИЗО. И в начале марта, напомню, Вышинскому вручили обвинительный акт, дали материалы дела, передали в суд. И Вышинского задержали год назад, почти год назад в Киеве. Ему инкриминируют госизмену.
То есть, я правильно понимаю, то есть, если Вышинского задержали в Киеве, ему инкриминируют госизмену, то он гражданин Украины?
Конечно.
А почему тогда Москалькова приезжает в Крым как российский омбудсмен проверять его содержание? Она же уполномоченный по правам человека российских граждан.
Да. Ну, я думаю, что завтра, скорее всего, она будет общаться с украинскими журналистами, где, я думаю, что надо будет задать этот вопрос, почему как бы Москалькова специально для Вышинского прилетает из Москвы. Угу. Это же специально.
Визит. То есть для одного человека,
для одного,
да?
человека, да. Она прилетает исключительно, по крайней мере, российские СМИ пишут, что только для этого она собирается прилететь в Киев. Может, уже вылетела, может, уже на самом деле прилетела. Вот, но точно она только для этого прибывает в Киев.
Новости.
Незаконная аннексия. В розыск объявлены 28 участников так называемой самообороны Крыма. Об этом сегодня сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. По версии украинских прокуроров, разыскиваемые совершали преступления во время оккупации полуострова. Ведомстве напомнили, что совместно с полицией завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира одной из рот так называемой самообороны Крыма. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А всего, начиная с 2018 года, в розыск объявлено 165 представителей так называемой самообороны Крыма. Среди них и руководство незаконного вооруженного формирования.
Украина в центре внимания.
Две недели до выборов. Президентская гонка в цифрах. Социологи группы «Рейтинг» обнародовали результаты нового исследования. Ныне действующий президент Петр Порошенко не сможет во втором туре победить главных своих оппонентов. Ни лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. А вот сам комик побеждает любого из кандидатов, кто, по данным социологов, может выйти во второй тур. И Петра Порошенко, и Юлии Тимошенко, и даже Анатолия Гриценко, экс-министра обороны Украины. Исследование проводились с 9 по 15 марта. В опросе участвовали 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.
Главное в мире.
Президент Казахстана сегодня объявил об отставке. Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы страны. Об этом он заявил в обращении к народу в эфире республиканских телеканалов. Да.
Я принял непростое для себя решение сложить в себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
Обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер Сената парламента Касым Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев занял пост президента Казахстана в апреле 1990 года. Последний раз был переизбран в 2015 году. Тогда за него проголосовало почти 98% избирателей. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года. Назарбаев теперь пожизненно будет возглавлять Совет Безопасности страны.
Знаешь, еще очень интересный, мне кажется, важный момент, потому что вот он занял пост этого президента Казахстана в апреле 90-го года, то есть фактически он руководил страной, получается, 29 лет.
Почти 30, да.
Почти 30 лет, но перед этим. Он же был еще...
Казахская Советская Социалистическая Республика, да? Конечно.
И он там был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Год он руководил, даже чуть больше года руководил Компартией Казахстана. А перед этим он с 84 по 89 год он был главой правительства Казахстана, главой Совета министров Казахской ССР. И, то есть, получается, в общей сложности он вот на первой должности, это сколько получается, 35 лет руководил одним государством.
Даже чуть больше, мне кажется, да.
Но можно, конечно, говорить о том, что вот, да, и, наверное, стоит признавать, что первый секретарь Компартии там, Республики, это все-таки не руководитель государства, но, тем не менее, первый человек на той или иной территории, это точно, так же, как и глава Совета министров Казахской ССР. Ну, ладно, другим темам.
Крым в центре внимания.
Крымские молочники получат субсидии. Подконтрольное России Министерство сельского хозяйства Крыма начал прием документов на предоставление дотаций крымским производителям молока. Об этом сообщил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Документы можно подать до 5 апреля. На предоставление субсидий в этом году выделено почти 36 миллионов рублей. Таким образом, на аннексированном полуострове выполняют программу развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Крыма на 2015-2020 годы. Одна из главных задач программы – повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
На самом деле интересно, пойдут ли вот по этой программе, смогут ли ее претендовать на ее получение, например, производители пальмового молока. Напомню, что накануне российский президент Владимир Путин, он приезжал в аннексированный Крым, на встрече вот с так называемой общественностью полуострова и Севастополя заявил, что высокие цены на молочную продукцию на полуострове связаны как раз вот именно с медленным развитием сельского хозяйства в Крыму.
Вся молочка вся дороже, причем намного. И молоко, и все продукты на молоке, и масло, там, и все остальное. Связано это не с санкциями совсем. Это связано с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. Вот с чем это связано. Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень.
Потому что виноградарство почему развивается, я думаю, да? Потому что его не доят, как коров, ну, наверное.
И кормить не надо.
И кормить не надо. Вода просто воткнул землю, и все.
Только засуха, да, иногда мешает, меняется, вмешивается, вот как-то так не очень.
Отношения, да. Ну, коровам тоже вода нужна. Ну, хорошо, что там еще интересного?
А вот я хотела продолжение темы сказать, что четырем крымским активистам не так повезло, как крымским молочникам. Потому что в Симферополе накануне российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова, атамана крымского казачества Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова. Двух последних задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат, когда весь Крым праздновал так называемую Крымскую весну. Понимаете, одни праздновали, вторые общались с Путиным, некоторым не
то
совсем.
Увидели, что кто-то не празднует, решили задержать.
Да, потому что надо всем праздновать. Это же понятно всем.
Да, российская прокуратура вручила задержанному господину Кочерову предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях. Смотрите, как интересно, да? То есть, по версии российских чиновников, весь город в этот день вышел на улицы на митинг, посвященный так называемой Крымской весне. И, ну, хоть бы одного бы задержали бы из этих митингующих и сказали нарушение правил митинга. Потому что, ну, вот можно, наверное, митинговать было только там на площади Ленина. Определенное же место должно быть. Не может же человек радоваться на территории, которая захвачена Россией, радоваться просто так. Он должен радоваться по разнарядке. Сказал Путин радоваться, он должен встать на цирло и радоваться, в принципе, да? А вот если, то есть, шаг влево, шаг вправо, все, там радоваться уже нельзя. А тут же человек даже не радовался, он просто давал интервью.
Надо было радоваться. Надо было радостно давать интервью.
Ясно. А он, видимо, как-то не очень радостно.
Взгрустнул, и сразу его задержали.
Да, первого президента Крыма, которого избрали в 1994 году, Юрия Мешкова обвиняют в сопротивлении сотрудникам полиции. Ну, а подробности этих задержаний мы будем обсуждать уже через несколько минут с нашими экспертами в программе «Крымский вечер».
Крым в центре внимания.
празднование с горами мусора. Коммунальные службы Симферополя вывезли около 20 кубометров мусора с центральных улиц города после праздничного концерта к пятилетию аннексии Крыма. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова. Уборка центра Симферополя завершилась в 12 часов ночи. Сперва собирали мусор, потом пылесосили и мыли центральные улицы. По словам Евтуховой, в связи с проведением массовых мероприятий очищать контейнеры пришлось несколько раз за ночь. На концерт в честь пятилетия аннексии Крыма пришли более 30 тысяч человек. Еще несколько тысяч человек не смогли попасть на переполненную площадь и слушали концерт на прилегающих улицах.
Прямой эфир.
Симферополь гремит. Горожан напугал громкий хлопок. Сегодня днем во всех уголках Симферополя был слышен непонятный звук, похожий на взрыв. Как сообщают Вести Крым, неизвестный самолет преодолел звуковой барьер над городом. Он пролетел в северном направлении в сторону Севастополя. Ну, как-то интересно, да?
Ну, это сообщают, да.
Это Вести Крым. Ну, хорошо. Ну, как бы в северном направлении в сторону Севастополя. Окей. Местные жители... Ну, я понимаю, праздник, может быть, был у людей. Местные жители не на шутку испугались. Вот что они сказали журналистам об источнике странного звука.
Либо машина, либо газ, наверное.
Я подумала, машина хлопнула. Больше ничего не подумала.
Остатки салюта, наверное, какие-то нашли.
Я думала, пушки стрельнули 12 часов.
Мне показалось, что у нас крыша обвалилась. Ну, вышло все нормально.
Может, какие-то петарды.
Я подумала, что это самолет летит. Реактивный видела в небе.
В Черноморском флоте крымским вестям сказали, что не имеют отношения к произошедшему. На сегодня не было ни одного планового полета. Но вот что произошло. Кроме утреннего хлопка, ближе к вечеру был слышен еще один хлопок в Симферополе, похожий на звуки взрыва. То есть, по сути, те же ощущения у местных жителей. Также сработала сигнализация у автомобилей. Но, как и раньше, непонятно, что на самом деле это произошло. И все ждут официальных комментариев, угу, что на самом деле гремело, взрывалось.
Или хлопало. Хорошо. Ну что же, мы продолжаем нашу программу через несколько минут. В этой студии, в программе «Крымский вечер», мы обсудим вообще еще несколько слов уделим визиту вчерашнему господина Путина в Крым. Но поговорим, сделаем это мы не так, как все, а мы поговорим об этом вот в каком ключе и с какой точки зрения мы на это посмотрим. Дело в том, что вчера также помимо выступления господина Путина на площади Ленина в Симферополе, также была проанонсирована и широко разрекламирована встреча господина Путина с так называемыми крымскими активистами. Нам стало интересно вообще, кто эти люди, которые встречались с господином Путиным. Ну, среди крымских активистов, вот, например, общественников, среди них был такой, например, общественник, как Сергей Аксенов. Вот он сидел на этой встрече. Или господин...
Он, по-моему, самый общественный,
да,
общественник.
Да, самый общественник. Или Дмитрий Овсянников, это российский губернатор
Севастополя.
Еще один общественник, да. Ну, самые разные люди были, ну, вот там военные были, тоже общественные, наверное, российские общественные военные, вот так вот.
Активные это. общественные военные.
Все, встреча проходила в зале библиотеки имени Франко в Симферополе.
Очень символично.
Символично, конечно же. Присутствовали и там и руководитель так называемой крымской украинской общины, госпожа
Анастасия Гричина,
да, которая даже пыталась что-то говорить по-украински, ну, добрый день, например, да, но больше ничего у нее не получилось. Так вот, кто все эти общественники, что же за вопросы они задавали, и какими были ответы господина Путина, и для кого вообще было устроено вот это все действо, мы и вы, наши дорогие радиослушатели, узнаете через несколько секунд, и также узнаете, почему на эту встречу не пустили всенародно, ну, как бы, да, действительно, народно избранного президента. Почему его не пустили на встречу с господином Путиным?
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали». Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Привет всем, кто в это время суток слушает радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский и... На 105.9 FM, слушайте нас круглосуточно, а сейчас мы работаем в прямом эфире. Это программа «Крымский вечер», можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926, звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. Звоните, высказывайте свое мнение, комментируйте. Мне, кстати, тоже интересно. Вот я вчера задал вопрос, к сожалению, да, не услышал от вас вашей точки зрения, почему, если для России так важно присоединение Крыма, почему, если для Путина лично это так важно, то почему в день 18 марта выходной день был объявлен только российскими чиновниками, этот выходной день был объявлен только на территории аннексированного Крыма? Почему в самой России, в соседней России это не является государственным праздником? А сегодня мне было бы для вас, очень было бы интересно от вас услышать вообще, да, почему, кто эти люди, на ваш взгляд? Вот были ли люди, которые присутствовали под видом общественников на встречи с российским президентом действительно вот такими общественниками, активистами, которые действительно могли рассказать господину Путину о том, что необходимо крымчанам, какие у них есть проблемы, как они их, как их нужно решать, да, что требуется вообще на самом деле. То есть, ну, если действительно есть такая возможность, то, ну, вот, ну, кто эти люди и почему они говорили эти вещи? Потому что я посчитал лично, там порядка, наверное, 30 раз просто было такое спасибо, дорогой Владимир Владимирович, спасибо, но я не привык к тому, чтобы вот общественники, они говорили просто спасибо, а не поднимали какие-то вопросы, которые необходимо решить для крымчан. Также, значит, вот когда проходила эта встреча вчера в Симферополе, ну, с так называемой крымской общественностью, был также еще и скандал. В Симферополе правоохранители задержали 4 пророссийских активистов, среди которых первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Формально им вменили желание нанести вред памятникам в центре города, но сами они считают, что это может быть связано с их желанием задать вопросы Путину о ситуации на полуострове. Пророссийские активисты Илья Большедворов и Олег Кочеров были задержаны на улице Пушкина в центре Симферополя во время интервью белорусскому телеканалу «Белсат» о ситуации на полуострове. В полицию также доставили атамана крымского казачества Сергея Акимова и первого президента Крыма Юрия Мешкова. И, как выяснилось, они пришли в центр города, чтобы попытаться задать вопросы президенту России Владимиру Путину, который в этот день находился с визитом в Симферополе. И вот сейчас с нами на связи атаман крымского казачества Сергей Акимов. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, можете рассказать, как вообще на самом все деле, как все было на самом деле? За что вас задержали?
На самом деле, ну, опять же, по каким-то выдуманным каким-то обвинениям, то есть получилось так. Подошли мы к совету министров, то есть у нас совет министров находится на Кирова 15, там, где собирался быть концерт и все остальное. За нами, естественно, долго следили, то есть что мы будем делать. Пока мы не пытались зайти на площадь, то есть к нам никаких претензий не было, ничего. Только мы попытались передвинуться в сторону прохода к площади, к нам тут же подбежали сотрудники полиции, 2 человека, то есть в форме. И там человек 6, ну, около 8 человек по гражданке людей. Помахали удостоверениями и начали, что лишь ко мне, ну, Мешков и Юрий Александрович стояли все рядом. Начали не снять, то есть пока к нему ничего претензий не было. Начали говорить, что я якобы не свидетель, те, которые утверждают, что я был в алкоголическом своем опьянении, также в алкогольном опьянении. После чего я начал там возмущаться, как бы, тем более я был еще с 2 маленькими детьми и с женой на этом мероприятии. То есть у меня был ребенок на руках, 3 годика, и еще малыш был 9 лет. То есть даже это их не остановило. Они, потом я достал телефон, начал снимать, грубо говоря, они начали мне запрещать эту съемку проводить, вплоть до того, что начали хватать телефон. После этого, как я сказал, что, ну, обратили всех на люди внимание, но люди сразу не поняли, что происходит, конечно. Потом, после этого, когда я сказал, ну, меня начали, естественно, возмущаться, они говорят, пойдемте со мной в машину, полиция. Я говорю, ну, я не пойду, потому что это незаконно. После этого мне сказали, что якобы я должен был осквернить памятник вежливым людям. Я говорю, как я могу осквернить, если у меня ни краски, ничего нету. Ну, потом, конечно, после этих всех разговоров начали к Юрию Александровичу Мешкову вопросы. То же самое. То есть такие самые обвинения. После этого меня попросили расследовать в отдел полиции. Я, естественно, потому что я понимаю, что если бы я не проследовал в отдел полиции, было бы уже жесткое задержание, но, естественно, была бы другая статья. Это уже сотрудникам полиции
Сергей, если возможно, вы можете рассказать, а вот сегодня, сейчас, я так понимаю, да, вот в эти минуты сейчас проходит суд над Мешковым. А что ему вменяют?
В 14:00 у нас должно быть заседание. Оно началось позже, в 15:00, вот до сих пор. То есть уже в принципе суд должен работать до 17:30. Да и уже сами даже работники размещаются, но до сих пор. Здесь получается, что сейчас это были подставные все свидетели, то есть изначально даже есть по видео и фото, что они пришли сотрудниками полиции и уже стояли, то, что сейчас я свидетели. Сейчас получается, что отменили якобы сопротивление, то есть ему вчера акт, как протокол составили, то, что он сопротивлялся сотрудникам полиции. Сейчас это видео уже вроде бы как отклонилось судья, но еще остался под вопросом алкогольного опьянения. И, скорее всего, будет штраф до 1000 рублей. Но пока, видите, они не могут принять решение. Почему? Потому что, насколько я понимаю, у нас уже судья, насколько, опять же, я понимаю, как по-правовому, если пошло какое-то дело, она не имеет возможности покинуть зал заседания. Но она постоянно куда-то бегает, само советуется с кем-то. То есть непонятно, что происходит. Mm-hmm. Мы находимся в здании суда.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вот появилась такая информация, ранее комментировал, и вы в том числе говорили, что планировали задать вопрос господину Путину. А как вы это планировали сделать вообще?
Начнем с того, что господин Путин должен был приехать в 18:00. То есть никто не знал конкретной информации, но уже было 99%, что мы так вычислили. Начнем с того, что изначально там собирался не санкционированный митинг, а который стихийный митинг. То есть там собирались жители. То есть бабушки, потом дедушки со своими требованиями. Было написано, они точно так же хотели встретиться. Но естественно, их там как-то выпроводили, я не знаю там полностью подробностей. Я это все наблюдал со стороны. Лично мы хотели, опять же, как все бывшие работники, там сотрудники где-то оперативных управлений, мы знали, что он будет идти из Госсовета по улице Пушкина, естественно, он любит, как мы видим, общаться с народом, и мы хотели подвести просто Юрия Мешкова и представить, что это президент Крыма, и он бы там ему задал свой ряд вопросов, да? Вот так мы хотели это все сделать.
Да, слушаю.
Как мы посмотрели уже после этого, как мы посмотрели, которые общественники на них выступали, то есть он общался с общественниками по Крыму, мы поняли, что, конечно, это все, я так понимаю, спектакль, то, что там показывают, что общаются с обычными людьми, потому что все эти общественники, это были подставные. Там не было ни одного реального общественника, те, которые могли бы что-то рассказать конкретно сейчас о проблемах, о жизни, социально-бытовых каких-то проблемах жизни вообще в Крыму, и жителей в том числе. То есть там люди вообще непонятные какие-то собрались, те, которые просто даже не говорили какие-то проблемы, да, все время говорили, что у нас все замечательно, спасибо вам большое. Вот в таком плане было это.
Спасибо вам. Сергей Акимов был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Сергей Акимов, атаман крымского казачества. И напомню, что сейчас, в эти минуты, еще проходит суд над Юрием Мешковым. Юрий Мешков – это первый президент Крыма, первый и единственный президент Крыма, который был избран в 1994 году. Кстати, вот что интересно. Если тогда, во времена независимой Украины, был избран президент Крыма на всеобщем голосовании, абсолютно свободном голосовании, и тогда крымчане избрали, было у них несколько кандидатур, там и Багров, и господин Мешков, отдали свои голоса за господина Мешкова, то сейчас после 2014 года, после российской аннексии Крыма, крымчанам отказали в праве даже выбирать себе мэра просто города на прямом голосовании. То есть за депутата голосовать можно, а вот мэра уже будет выбирать кто-то другой, да, то есть будут выбирать те же самые депутаты. Они там будут решать. И нельзя, допустим, нельзя избрать мэра, нельзя избрать и главу республики, что было еще можно совсем недавно. Мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить с российским политологом Александром Шмелевым. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вчера господин Путин, президент России, приезжал в Крым, и он встречался с людьми, которых назвали активисты, да, общественные активисты. На самом деле, я посчитал, там на этом практически все, они просто-напросто благодарили господина Путина. О каких-то особых проблемах мы ничего не услышали, за исключением благодарности. Может быть, там, не знаю, как-то им благодарностей было мало, поэтому они так благодарили. Скажите, на ваш взгляд, господин Путин, он вообще знает, что происходит вот в России, на тех территориях, которые контролирует Россия? Зачем ему нужны такие встречи?
Мне кажется, не очень знает, даже не почему-либо, потому что ему это вообще-то совсем уже не интересно. Мне кажется, он давно существует в какой-то своей реальности. В этой реальности он играет в некоторую такую большую игру, типа компьютерной игры «Цивилизация» или там «Великой шахматной доски» Бжезинского. Вот ему интересно отношения там выстраивать с Трампом, с Америкой, он делит мир. Ему интересно, где, в какой стране у него влияние, там как-то вот к нему приходят такие же люди, увлеченные геополитикой, они обсуждают это, там, двигают фигуры. А как живут россияне? Да все у них хорошо. Ну, все, ему сказали раз навсегда, что в стране все отлично. Ну да, есть какие-то мелкие проблемы, ну с ними разбираются компетентные специалисты.
То есть вы даже полагаете, что он, ему даже не интересно вообще, то есть вот есть там проблемы у людей, нет?
Совершенно неинтересно. Это задача его советников, как бы единственное, что его интересует, это рейтинг. Он как бы спрашивает, ну, как, насколько я представляю, спрашивает нормально, все, продолжает меня народ поддерживать? Ему говорят, да, конечно, Владимир Владимирович, продолжают, все за вас, все вас любят. Ну, все, прекрасно, работайте, решайте проблемы. Ну, приходят к нему постоянно какие-то люди, которые спорят по какому-то бизнесу, ну, бизнесу в российском понимании слова, то есть это все какие-то друзья Путина, сидящие на государственных потоках. Ну, вот они что-то делят, какую-нибудь там дочку «Газпрома», и приходят к Путину как к судье, и он решает, кто прав, кто виноват, и отдает распоряжение.
Угу. Александр, на ваш взгляд, вот там вчера, он приехал, правда, раньше в Крым, это первый президент Крыма Мешков, ну, небезызвестный вам, Юрий Мешков, которого избрали в 1994 году, в 1995 году он был отправлен в отставку и уехал в Москву, но встретиться с господином Путиным ему так и не удалось. Но на самом деле, ведь это к нему можно по-разному относиться, к господину Мешкову. Но на самом деле это человек, которого избрали люди тогда. Это первый и единственный президент Крыма. На ваш взгляд, почему... Ну, а его вчера задержали, да, полиция его вообще не пустила на площадь, не пустила на эту встречу. На ваш взгляд, это как бы эксцесс исполнителя или там просто изначально знали и дали команду просто не подпускать господина Мешкова, чтобы не мешал празднованию?
Ну, я думаю, не знаю, давали ли распоряжение конкретно про Мешкова, но общий подход, безусловно, таков, что не может человек попасть на встречу с Путиным, если это заранее не согласовано. Встреча Мешкова с Путиным согласована не была, потому что, ну, непонятно, в чем суть этой встречи для Путина. Как мотивировать для него необходимость встречаться с Мешковым? Значит, если нет такой необходимости, все, не пускают. При этом парадокс, насколько я понимаю, заключается в том, что, по крайней мере, будучи президентом Крыма, Мешков занимал достаточно пророссийскую позицию.
Да. То есть это и удивительно, да, что несмотря на его пророссийскую позицию, его сейчас абсолютно не жалуют ни российское руководство, ни руководство Крыма.
Да, но мне кажется, это как раз совсем не удивительно, потому что это несколько разные вещи. Одно дело занимать пророссийскую позицию, будучи украинским политиком, то есть существуя внутри украинского политического социума, где есть все же какая-то политическая конкуренция, где есть какая-то живая жизнь. И совсем другое попытаться встроиться в российскую так называемую политическую элиту, ну, которая называется таковой сугубо формально, потому что политики, в общем, в России нет. Есть некоторая византийская конструкция придворных интриг.
А вот, кстати, Александр, а про эти интриги. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами послушали. На встрече с Путина, вот с крымскими общественниками, также присутствовал и господин Якубов. Февзи Якубов, это, напомню для тех, кто не знает, это герой Украины и одновременно президент Крымского инженерно-педагогического университета. Он поблагодарил Путина за неравнодушие к проблемам крымско-татарского народа. И также, значит, он задал очень интересный, ну, такой вопрос пожелания. Вот что это за вопрос пожелания, мы сейчас услышим.
Я пережил 10 премьер-министров в Крыму до Сергея Валерьевича.
На что намекаете сейчас?
Значит, намекаю вот на что. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого предыдущего. Поэтому мой намек. Ради Бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем.
Ради Бога, не будем забирать.
Я почему поставил сейчас, попросил поставить этот звук из этой встречи господина Путина с крымскими общественниками, потому что здесь идет речь про господина Аксенова. И наш собеседник, Александр Шмелев, сказал вот про вот такие вот, ну, какие-то, не знаю, хитросплетения, какие-то комбинации, там, подковерная борьба, которая возможна. На ваш взгляд, судьба господина Аксенова, где она решится?
Ну, я бы ставил вопрос по-другому. Пока Аксенов понимает, там, чем и с кем надо делиться и в каком объеме, он будет сидеть на своем месте. До тех пор, ну, пока он не решит сыграть какую-то свою игру, там, не знаю, попытаться или полезть в политику, или по бизнесу там перейти кому-то дорогу. Как только попытается, ну, сразу же его уберут. Вся ошибка многих пророссийских крымских политиков состояла в том, что они пытались в России тоже играть в политику. Ну, там, например, был такой Чалый, который занимал очень пророссийскую позицию, но попытался, вот, попав в Россию, продолжить заниматься политикой в России. А политикой в России заниматься нельзя. И поэтому Чалый отовсюду убрали, и как бы полностью он лишен чего-либо. И голоса, и возможности вести какую-то самостоятельную игру и так далее. Примерно тот же путь проделала Наталья Поклонская в меньшей степени, потому что она просто менее харизматичная, менее самостоятельная фигура, но тем не менее она, попав в Госдуму, тоже решила, что, ну, как бы она депутат. И что значит депутат? У нее сразу ассоциация с тем, как вели себя депутаты в более-менее живой политической системе в Раде. То есть где надо там выступать с какими-то заявлениями, инициативами, что-то делать, ну, как-то суетиться. А в России это не надо. В России депутат должен озвучивать те законопроекты, которые для него подготовили администрация президента, и проявлять инициативу строго дозированно и строго в рамках отведенной роли. И поэтому Поклонская тоже там весьма недовольна, ее отовсюду задвинули, и, ну, следующую Госдуму вряд ли пропустит. И так далее. То есть вот так устроена российская политика. И,
да, хотя, там, которой вы сказали нет, как таковой, да, вот российская политика.
В кавычках можно, как все у нас, и парламенты, и выборы, это все термины, которые в России используются, но означают, конечно, совсем другое, чем демократические страны.
Да, спасибо. Александр Шмелев, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Воспользуюсь его этим термином. Да, вот это такие как бы эвфемизмы, да, которыми называют. Вот российская политика, как, когда называют процесс, которого действительно нет. А тут вот Путин встречался с крымскими общественниками. Тоже можно, в принципе, и это назвать таким эвфемизмом, то есть люди, которые кого-то представляли. Но, например, на этой встрече также присутствовал и муфтий Крыма Эмирали Аблаев, и он пригласил господина Путина на открытие соборной мечети. От имени всего крымско-татарского народа и мусульман Крыма разрешите сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете для мусульман и всего Крыма, но это все выступления на этой встрече, они начинались с благодарности. Ну и пригласил на открытие соборной мечети, сказал Аблаев, и также попросил Путина пригласить на открытие соборной мечети в Симферополе президента Турции Реджепа Эрдогана. А вот, кстати, что ответил господин Путин на такое приглашение.
Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом. И, насколько я понимаю, так очень положительно отнесся к этому приглашению. Ну, посмотрим, как будет это на самом деле. Будет ли у него время, возможность приехать. Но мы будем развивать наши отношения со всеми нашими друзьями во всех странах.
Теперь смотрите, очень интересно. Значит, Эмирали Аблаев приглашает Путина и Эрдогана на открытие мечети, соборной мечети. Господин Путин говорит, что он уже пригласил на открытие соборной мечети. И появляется сегодня информация. В Духовном управлении мусульман Крыма пока не могут назвать даты окончания строительства соборной мечети. Кто кого пригласил и куда пригласил? На какую дату пригласил Эмирали Аблаев? И когда господин Путин, на какую дату он пригласил господина Эрдогана и на какую дату согласился приехать господин Эрдоган? Вообще, что означают все эти заявления? Почему мы о них сегодня говорим? А далее мы это обсудим с Искандером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, вот это вот, вот эти многочисленные благодарности господину Путину. Как вы вообще оцените тех людей, которые, ну, высказывания тех людей, которые пришли на встречу с Путиным под видом крымской общественности?
Ну, в первую очередь, я бы не обсуждал бы людей, обсуждал бы процессы, потому что действительно оккупантам, оккупационной власти и, в первую очередь, конечно, Путину очень важно показать, что за 5 лет они наладили, якобы наладили порядок, что всем хорошо живется, а-ля Советский Союз, все народы равны, и у всех все хорошо развивается. И вот здесь как раз-таки мы же понимаем, что это, в первую очередь, картинка, которая делается как для жителей Крыма, так и для России, в первую очередь. Для того, чтобы показывать, показать и продемонстрировать, что действия, которые были проведены 5 лет назад, то есть оккупационные действия, они оправданы и, соответственно, Путин пытается преподнести, что это его имиджевый политический проект, он очень успешный и очень хороший, и все ему благодарны. Что касается приглашения Реджепа Тайипа Эрдогана, я думаю, и нечеткого определения по дате, это опять же было сделано для картинки, для того, чтобы показать, что есть вот такие посылы. Но я уверен в том, что реакция Реджепа Тайипа Эрдогана будет адекватная, и, конечно же, он не приедет на оккупированную территорию, дабы мы знаем официальную позицию Турецкой Республики в отношении незаконно аннексированного Крыма Российской Федерацией. И поэтому просто меня тут больше, я бы сказал бы, волнуют другие процессы. А сами процессы, как это все происходит. Потому что я, как крымский татарин, меня в первую очередь беспокоит следующее. Когда на фоне нарушения прав человека, когда муфтий, я уже могу даже сказать так называемый муфтий, которого позиционируют как народного лидера, говорит о соборной мечети, но при этом забывает о 35 узниках ФСБ, мусульман, именно по делу, связанному именно с мусульманами. Поэтому здесь эти процессы, они в какой-то мере повторяют историю, может быть, потому что понятно, что России нужно показывать неких людей, которые присягают перед ней, но не имеют на то полномочий, не имеют на то полномочий представлять народ. И поэтому, конечно, эти картинки, они будут максимально транслироваться по российским телеканалам и пытаться показать европейскому сообществу. Mm-hmm.
Там интересное было выступление, мы не будем его слушать, но Февзий Кубов, небезызвестный и вам, и нашим радиослушателям, это герой Украины, президент, ныне президент Крымского инженерно-педагогического университета, он даже провел какой-то экскурс в историю и рассказал о том, что вы наверняка слышали, да, о том, что там крымские татары, они все собрались там, если не ошибаюсь, там от Дуная и до Кавказа, и все решили присягнуть Екатерине II, навсегда быть с российским народом.
Самое главное, знаете, в чем его, какой был посыл? Во-первых, я думаю, он попытался вдогонку за Ремзи Ильясовым и Мирали Аблаевым, которые вручили золотую колыбель, то есть наша сакральная, Путину в 2015 году, он решил чем-то еще отличиться. И он на самом деле не просто сказал о присяге, он якобы подарил Путину документ, подтверждающий о присяге представителей крымских татар в 1783 году, который подтверждает присягу России. Я на самом деле никогда не слышал об этом, это во-первых. Во-вторых, у меня вопрос, откуда Якубу взял такой документ, что он исследовал какие-то архивы. А в-третьих, я действительно успел проконсультироваться у ряда историков, которым неизвестен такой факт. Нам известен факт, что это Кучук-Камерджевский мир 1774 года, который грубо нарушила Россия в 1783 году. И по сегодняшний день, на самом деле, крымские татары находятся в стадии войны. И дело в том, что кто мог представлять крымских татар на тот момент, это Шагин Герай, который отказался от грамоты Екатерины и в итоге вынужден был уехать в Родос, доживать свою жизнь. И речь идет о том, что в отличие от даже многих порабощенных народов России, царской России, представитель крымских татар Шагин Герай, он отказался от каких-либо поблажек только потому, что он был против незаконной аннексии Крыма в 1783 году. Uh-huh. Вот подобные аналогии они пытаются провести сегодня, показывая неких людей, которые не имеют права представлять крымско-татарский народ, но при всем том они делают красивую картинку.
Спасибо вам за время. И за ваше мнение. Искандер Бареев, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был с нами на прямой телефонной связи. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можно круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Напомню и также, что сегодня мы говорим о встрече господина Путина с вот так называемыми общественниками крымскими, среди которых были в основном чиновники, ну и, правда, было несколько общественников, вот, но провластных крымских общественников. Не задавали они никаких неудобных вопросов. Как правило, самый неудобный вопрос заключался в том, что спасибо вам, дорогой Владимир Владимирович. Вот это, наверное, самый был неудобный вопрос, потому что их было много таких неудобных вопросов. Также на этой встрече присутствовала глава провластной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гричина. И она сказала, что в этот по-особенному праздничный день я очень горда, что часть праздника мне удалось провести с человеком, который вернул Крым домой, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это сказала госпожа Гричина. Напомню, якобы человек представляет «Украинскую общину Крыма». А сейчас прямая речь госпожи Гричиной.
Владимир Владимирович, прежде всего хочется поблагодарить вас. Вы действительно вносите огромный вклад в развитие всех национальностей, проживающих в России, и в том числе для крымских украинцев. Мы недавно пригласили к нам в гости Климкина, но готовы пригласить в гости и Порошенко в связи с тем, что просто уже очень сильно мы устали от того, что постоянно украинские власти говорят о том, что крымских украинцев здесь притесняют, не дают говорить на украинском языке, чуть ли не какие-то преследования ФСБ. Когда наши братские народы помирятся?
Интересует госпожу Гричину, которая называет себя представительницей украинцев. Напомню, что даже по-русски украинское, ну, вот произношение этого слова звучит как украинцев. Украина, не Украина. Украина, украинцы. Запомните, это правильно по-русски. Говорю как учитель русского языка и литературы. А теперь еще вот что интересно. Значит, господин Путин, ну, сказал, что в ответ на такой вот, на ее вопрос, когда же помирятся, господин Путин ответил, что на самом деле ссоры-то никакой не было. Ну, и господин Путин уверен, что как только политическая власть сменится в Киеве, так сразу же все и станет все нормально. Неужели он собирается сразу же отдать Крым? Да? Неужели он собирается сразу уйти, убрать свои войска из районов Донецкой и Луганской области? Далее продолжаем нашу программу разговором с Олегом Саакяном, украинским политологом, главой платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Олег, приветствую вас.
И я вас приветствую.
Олег, на ваш взгляд, вот господину Путину вообще зачем нужна вот такая встреча, где ему 35 раз говорят «спасибо, благодарим вас»? Ну, неужели ему не интересно узнать, что вообще происходит в России или на тех территориях, которые Россия оккупировала?
Честно говоря, я даже не знаю, насколько Путину интересно, что в действительности происходит, поскольку сегодняшняя Россия во многом превратилась уже в телемедиакратию, где уже сложно понять, в какой момент телевизор стоит на подчинении у политиков, у политического режима, а где политический режим является заложниками, конструируемой ими же самими реальности.
Насколько вы считаете, насколько эффективно тогда, вот насколько велико влияние таких картинок, где присутствует господин Путин и вот так называемые общественники, насколько это вообще оказывает влияние на людей?
Это скорее направлено на среднестатистического, так хочется сказать, россиянина, в данном случае не только россиян, а населения Российской Федерации, для того, чтобы оправдать все-таки присоединение, оккупацию Крыма. Ведь во многом мы видим, что крымнашинский дух выветривается, и сегодняшняя социология уже демонстрирует, что россияне четко осознают негативы и для экономики, и для геополитического положения Российской Федерации. То есть, условно говоря, своим карманом начинают уже чувствовать, во что им лично стоил Крым. И, соответственно, сейчас очень важно создать альтернативный образ, в котором вот якобы есть крымский народ различных этносов, который бьет челобит на царю-батюшке, и вот он не мог их кинуть в этой беде. Ведь бендеровцы ехали их вырезать и прочие стратегические пропаганды. Фактически мы просто видим новую серию крымского сериала, которая вызвана агонией крымской тематики.
Спасибо вам. Олег Саакян, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну что, вот такие будут итоги сегодняшнего дня. У нас нет еще, кстати, вот я сейчас прошу редактора, нет у нас свежих данных господина Мешкова, первого и единственного президента Крыма, его не выпустили, да, еще из суда, еще продолжается заседание суда, ну и продолжается наша программа. Через несколько секунд в этой студии, вы, наши дорогие радиослушатели из этой студии, из своих радиоприемников или компьютеров, в зависимости от того, где вы нас слышите, узнаете, что ожидает Крымский полуостров завтра и в другие ближайшие дни.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер. Те, кто нам только присоединился, напомню, что в студии Александр Янковский и Наталья Реба. А вот кого нет сегодня с нами в студии, это Станислава Юрченко. Конечно же, наверное, наши радиослушатели по этому поводу очень сильно грустят, но...
Вижу.
Да, но не грустите, потому что топ-5 самые читаемые новости на нашем сайте сегодня прозвучат. И озвучим мы с Александром. Ну и давайте начнем же с первого места. На первом месте текст Дарьи Степановой «Золотые квадратные метры. Потянут ли крымчане ипотеку?». Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что ставка по ипотеке для семей с несколькими детьми с 2018 года снижена до 6%. Также он напомнил, что в рамках российского национального проекта «Жилье и городская среда» к 2022 году процентная ставка снизится до 8% для остального населения полуострова. Крым Реали посчитали, насколько доступна сегодня покупка жилья для крымчан. И за сколько можно купить как квартиру, так и дома на полуострове?
Ну, это имеется в виду в кредит, конечно же, да? То есть ну,
конечно,
это самое интересное интересовало. И
ипотека,
вот это все можете
увидеть на сайте.
На сайте. Материал, напомню, называется «Золотые квадратные метры. Потянут ли крымчане ипотеку?». А на втором месте оказалось видео наших коллег из русской службы «Радио Свобода» «Крым наш или нам крыша. Акция в России. Годовщине аннексии полуострова». 18 марта гражданские активисты российского Санкт-Петербурга анонсировали сразу несколько уличных акций, посвященных 5-й годовщине аннексии Крыма России. Полицейские почти сразу начали задерживать активистов с плакатами и ящиком для импровизированного голосования по поводу Крыма. Были задержаны 8 человек. А сейчас давайте послушаем тех смелых активистов.
Я случайно опоздала, пришла на традиционные пикеты «Стратегия 18», смотрю, уже никого нет.
Мы собирали в такой ящик с девизом «Крым наш» или «Нам крыш». Листовки, люди голосовали, они за присоединение Крыма к России или нет. То есть совершенно невинный опрос проходил. И вот сейчас всех забрали.
Все плакаты забрали.
Арестовали ящик с опросом, то есть мы так и не узнаем результаты опроса.
Ну, кстати, вы знаете, вот активисты «Стратегии 18» на самом деле очень смелые люди, потому что почти каждые выходные они проводят или одиночные пикеты, или несколько человек, но тем не менее они всегда выходят на улицы вот с флагами, с плакатами, они требуют освобождения украинских политзаключенных, они требуют отдать Крым назад, вернуть Украине. То есть, ну, на самом деле, восхищают эти люди. Ну, а мы вернемся к нашему топу. На третьем месте снова видео. В этот раз от коллег с настоящего времени «Как Украина борется за Крым в судах». Заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Паначевный рассказал настоящему настоящему времени, что делает Украина для того, чтобы вернуть Крым, а также какие другие дела идут ключевыми для прокуратуры.
Ключевые это из последних, это использование живых щитов при захвате воинских частей и обмен зданий в Крыму в 2014 году. Это призыв на службу в вооруженные силы Российской Федерации граждан Украины, которые находятся в Крыму. И это депортация гражданского населения, украинцев, проукраинское настроенное население за пределы Крыма.
И, наконец, видео от Крым Реалии. Дмитрий Евчин разбирался, как и кто из кандидатов в президенты Украины собирается вернуть Крым. Давайте послушаем фрагмент из программы про программу действующего президента Петра Порошенко.
Вернуть Крым Украине обещают действующий президент Петр Порошенко. В его предвыборной программе есть следующие строки.
Международные санкции против агрессора надежно привязаны к полной деоккупации украинского Донбасса и украинского Крыма. И все наши граждане и территории должны вернуться под суверенитет Украины.
Однако, когда Крым перейдет под контроль Киева, конкретики нет.
А что насчет Тимошенко, Зеленского, Гриценко и других, смотрите в сюжете «Нужен ли Крым Украине» на сайте и на YouTube-канале «Крым Реали».
И мы дошли до 5-го места, и на 5-м месте фоторепортаж «Лебедь Сашка, черепахи и флора Крымского парка Айвазовская».
Сашка, лебедь Сашка.
Лебедь Сашка, думаю, что же не так? Парк санаторного комплекса Айвазовская в поселке Партенит близ Алушты простирается на прибрежных склонах на площади около 25 гектаров. Здесь в гармонии с естественным ландшафтом и искусственными скульптурными композициями собрано все лучшее из растительного мира. Сотни деревьев, кустарников, цветов, которым благоприятствует почва и климат южного побережья полуострова. Как эта экзотическая флора начинает преобразовывать парк буйством красок, фоторепортажи корреспондента «Крым Реалии». И это лучше не слушать, а смотреть собственными глазами.
Вот таким бы были самые популярные материалы на сайте «Крым Реалии». А на этом наша программа не заканчивается. Прямо сейчас мы расскажем вас, что вас, наши дорогие радиослушатели и зрители, ожидают в Крыму в ближайшие дни. Что нас ожидает, Наталья?
Помните историю Симферополя о бешеном коте?
Из-за которого запретили выгуливать собак. Нормальных собак. Кот был бешеный, а запретили выгуливать собак.
Вот. Так вот, сегодня обнаружили еще одного бешеного, ну, не кота, а пса, собачка. Да, и вот из-за этого теперь всем домашним животным в Симферополе нужно срочно делать вакцинацию. Об этом сообщила начальник городского управления ветеринарии Государственного комитета ветеринарии Крыма Надежда Бойко. По ее словам, вот обнаружен этот новый случай бешенства на территории частного домовладения.
И, улица Казанская. На самом деле, это центр Симферополя, действительно.
Вот. И это же не первый случай именно в центре Симферополя. Просто там, я так понимаю, что разные участки. То есть кот был тоже в центре, но другой участок. Потому что определяют территорию бешенства, ну, не так, что вот весь центр, угу. А вот там в пределах, по-моему, локально, радиус 2 километров, угу. Или 1,5 километра. И, по словам вот Надежды Бойко, вакцинацию нужно делать абсолютно всем животным, даже тем животным, которые никогда не выходят из дома. Ну, например, я не знаю, там какие-то хомячки.
Или вот. Кошки как домашние, да, которые не выходят из дома. Интересно. Хорошо. К другим темам. Симферопольские маршрутки. Нет, им прививки не будут делать. Их что, их
им
будут проверять?
Будут
им будут делать.
Проверки.
Не прививки, а проверки. За прошлую неделю представители Российского министерства транспорта Крыма вместе с полицейскими выявили более 20 нарушений, совершенных водителями симферопольских автобусов. Всего за прошлую неделю проверили около сотни транспортных средств, по всем нарушениям составили админматериалы. Среди основных нарушений – правила перевозки людей, превышение разрешенной вместимости транспортных средств, техническая неисправность транспортных средств и нарушение режимов труда и отдыха водителя. Кстати, мы и не так давно делали программу на эту тему, не только про повышение цен, да, но и про условия работы. И вот нам что сказали сами перевозчики. Дело в том, что раньше просто не было у крымских полицейских вот такой техники, чтобы можно было проверять прямо на ходу, что называется, там перегруз, допустим, там транспортного средства или так дальше. И они именно с этим связывают, что сейчас вот стало так много там выявляться таких нарушений. Потому что, ну, не всегда человек, водитель, он может прямо в процессе движения там посчитать, сколько у него людей зашло, да, допустим.
А как полицейские могут определить? То есть для этого нужно обязательно остановить этот,
да,
транспорт,
да,
и посчитать,
да, посчитать
всех поголовно?
Теперь он и нас сосчитал, да. Как бы, так это все происходит. И в Министерстве транспорта Крыма подконтрольного России пригрозили перевозчикам, что расторгнут с ними контракт, если они не будут выполнять его условия.
И сегодня вы упоминали о синагоге в Севастополе. И вот сегодня уже появилась информация, вот, собственно говоря, когда может быть достроена эта синагога. Она будет достроена тогда, когда найдут еще дополнительно 40-60 миллионов рублей. Вот. Об этом сообщил раввин города Бениамин Вольф. Синагога сама строится уже 6 лет. В нее вложено более 150 миллионов рублей. Внутри она полностью закончена, закончена отделка. Остались только наружные работы и благоустройство. И вот, собственно говоря, если найдут необходимые 40-60 миллионов рублей, то синагога в Севастополе появится уже до конца года. Если нет, то... то будут
то,
искать.
То нет. Слушай, но я еще одну новость обязательно должен рассказать нашим радиослушателям. Дело в том, что преподавать в России стало невыгодно. Российские, это не связано с Крымом, но интересно. Российские учителя из Бурятии массово уезжают на заработки в соседнюю Монголию. Там им платят в 3-4 раза больше. Об этом пишет газета номер один. Издание отмечает, что интерес монголов к русскому языку возродился в 2000-х годах, когда к власти пришел президент Намбарын Энгбаяр, учившийся в литературном институте имени Горького. Именно с его подачи в Монголии появились частные детские сады и школы с воспитателями, преподавателями, носителями русского языка. Также возрос спрос на русскоязычных репетиторов. И, значит, обучение ребенка языку иногда начинается с 3 лет. В монгольском детском саду россияне зарабатывают около 50 тысяч рублей, в школах около 100 тысяч рублей. И все это по сравнению с, там, с буквально копейками,
которые зарабатывают сам Россия. И еще жилье получает, да. И визовую поддержку. Едьте все в Монголию. Да.
А это была программа «Крымский вечер». Александр Ренковский, Наталья Риба. Мы прощаемся с вами. До завтра.